Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня Юрий Александрович Пожидаев, наш психолог-эксперт, решил завести такую тему, очень близкую мне, кстати говоря. Неожиданно, пророчески, так сказать, и, видимо, ее прочувствовал, осознал и решил поднять. Это переезд, да, переезд наших... Когда мы переезжаем, да, как помочь ребенку пережить переезд, когда мы переезжаем, как помочь нам самим, на самом деле, тоже в этой ситуации. Вот все это мы сегодня будем обговаривать, обсуждать, и ваши комментарии очень важны для нас. Ставьте лайки и делайте репосты. Мы начинаем. Юрий Александрович, привет.
Здрасте, здрасте.
Да, очень близкая тема для меня, потому что, кстати говоря, мы в свое время с моей семьей, с моей женой, мы не переехали дважды. Как раз таки...
Да, я
да, именно потому что... Ну, как далеко, на самом деле, там это несколько километров, но, тем не менее, все равно вот мы думали, обдумывали все эти моменты и поняли, что, к сожалению, учитывая ситуацию с нашим старшим сыном, да, ну вот, мы, с старшим ребенком, мы не переехали именно потому, что боялись слишком сильно его травмировать этим самым переездом. Ну вот, и в итоге мы не переехали. Не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, вот так вот.
Ну, переезд непростая штука, что для взрослого, что для ребенка, потому что все зависит от насколько человек привязан, или ребенок, или взрослый человек привязан к тому месту, в котором он живет. Иногда есть люди, которые мебель-то тяжело переставляют в квартире, то есть с одного места на другое. Вот я легко это делаю. А вот некоторые люди вообще не хотят. Вот они хотят, чтобы стол был всегда здесь, кровать здесь. Ну, в общем, какой-то такой вечный фэншуй включается у них, а это переезд. Потому что же много связано с местом обитания человека. Это и социальные связи, это и запах в подъезде, это та консьержка, бабушка-старушка, которая твоих детей угощает какими-то конфетульчиками. Это детская площадка, это какие-то березки, вокруг которых ты там с детства бегал, там обнимал их, они выросли на твоих глазах. Это продавщица с золотыми кольцами и толстой золотой цепью, торгующей мясом, ну и так далее. То есть переезд – это в какой-то степени...
Так, что у нас случилось?
Алло.
Да,
я буду продолжать. Переезд – это когда ты отрубаешь... Да, я не понимаю, что случилось, но, наверное, это... У меня был маленький переезд в другое пространство, и все растерялись, понимаете, вот даже переезд из Зума куда-то, какое-то интернет-пространство, оно как-то на Владе, наверное, сказалось. Он потерял несколько нервных клеток при этом, да?
Совершенно точно потерял, да. Совершенно точно потерял, да. И продолжая их терять, потому что все еще пропадает.
Тем более, вон тут у нас что-то с интернетом, написано, что неустойчивая наша интернет-связь. Вот, поэтому, продолжая разговор, хочу сказать, что человек отрубает очень много чего, много связей всевозможных. И, естественно, чем они глубже выстроены, тем дольше они выстроены. Естественно, тем человеку очень сложно. Например, недавно разговаривал с одним молодым мужчиной, который 6 месяцев жили в Таиланде. И он говорит, мне так было тяжело, хлеба не было, хлеба не было, черного хлеба. Он никогда не думал, что вот за 6 месяцев он так будет скучать по хлебу. Все, и манго понятно, и это понятно, то понятно, но вот хлеба черного не хватало, потому что там хлеба практически нет в Таиланде. И ну, плюс климатические условия, да, то есть оно, что ты привыкаешь. Ну, в принципе, мы говорим о детях. Естественно, чем младше ребенок, тем проще ему переехать. Чем ребенок старше, особенно подросток, тем сложнее ему переехать. Угу. Поэтому у подростка у него уже есть референтная группа, у него есть уже друзья, у него есть уже какая-то компашка сбитая, да, где он будет гулять. И я не помню, по-моему, Крош, по-моему, не Крош, а там Крош, ежик, ежик, Крош, там говорит в Смешариках. Ты не коллекцию мою разрушил, ты жизнь мою разрушил. Вот иногда родители, когда они без учета мнения подростка, ребенка уезжают, не подготавливая его, они в какой-то степени разрушают жизнь. Это остается, ну, таким большим, глубоким следом на всю жизнь. Потому что вот что-то порвалось, что-то было разорвано. Вот просто как оторвали с мясом ребенка от привычного ему, от привычной его среды, и ему стало очень и очень тяжело, и он будет возвращаться, и он будет всегда припоминать это родителям, что они разрушили его в какой-то степени жизни.
Я совершенно согласен. Знаете, я, по идее, же должен быть оппонентом, да, вашим, ну, а моя обычная роль – это спорить.
У нас был такой, когда вы были, это же невозможно было. И потом был, я бы так сказал, и потом был такой железный занавес и приговор, гвоздь в мой гроб. У нас сегодня был странный эфир.
Да, я совершенно согласен, потому что, вот опять же, да, вот мы пытались с моей женой переехать несколько раз из нашей квартиры, да, сначала в другую квартиру, потом вообще в дом загородный, продав эту квартиру, купив дом, и мы поняли, что мы, ну, не сможем. То есть, ну, на самом деле, это настолько тяжелая травма для нашего ребенка была бы, да, ну, а вместе с ним и наша тоже, естественно, да, мы же не отделяем себя от него никак, что в итоге мы отказались от этой идеи, но тем не менее сейчас я, ну, скажем так, вкидываю регулярно, там, раз в месяц своему ребенку мысль о том, что мы когда-то уедем, да, для того, чтобы просто привык к этой идее, к этой мысли. Ну, и ему впоследствии стало, ну, проще это, да? То есть я сейчас, мы не уезжаем не завтра, не послезавтра, когда-то, не знаем когда, но тем не менее мы уедем из этого пространства, и я как бы его тренирую, чтобы он приучился к этой мысли.
Ну да, но потому что... Вообще смена дислокации, даже смена школы, вот тоже, наверное, есть эфиры у нас на формуле семьи, смена школы – это уже стресс для ребенка. А уж когда он переезжает вообще, если у него опять есть, если у него есть друзья, если у него очень школьный, ну, дружный класс, если он ходит на какой-то бокс, или он ходит на какие-то лыжи еще куда-то, здесь его любимый уголок, здесь его вот он что-то там мастерил, строил как-то, вот он обжил эту комнату, ему здесь хорошо. И потом так бабах, и потом он куда-то переезжает. Вообще, мне очень жалко детей военных, если честно, особенно потом военные, которые постоянно переезжают, и это просто кошмар какой-то, потому что мне кажется, что у них нет мебели, у них есть какие-то чемоданы, наверное. И вот по военным частям они всегда живут в казенном жилье, у них нет своего собственного дома, и они переезжают. Вообще у человека должен быть собственный дом, его дом. Это как у женщин должна быть ее кухня, ее любимая кастрюля, ее любимая раковина, любимый ёршик. Да, это вот любимый стульчак, это вот, ну, что-то, вот какой-то халат, еще что-либо. Это вот, это становится частью жизни человека, то же самое ребенка. И потом... Я понимаю, что есть вынужденные переезды. Конечно. Ну, некоторые специалисты говорят, что ребенку нужно где-то 2-3 недели адаптироваться. Все по-разному дети адаптируются. Например, если у вас ребенок, там, например, он аутик, или ребенок с какими-то проблемами здоровья, ему будет сложнее, конечно же, адаптироваться. И многим уже взрослым людям, которые переехали, ну, сейчас вот у нас времена-то непростые. Им достаточно много людей уехали. И у них начинается там культурный шок. Вот есть такое понятие. Культурный шок. Сначала все нравится. Нравится, нравится. Все понятно. А потом тебя это начинает напрягать. Тебя вообще начинает напрягать, что все вокруг улыбаются. Ну, потому что, ну, ты... Или что-то другое тебя начинает напрягать. Да? Тебя начинает напрягать, что соседи, которые живут рядом с тобой, если ты неправильно припарковался, к тебе приехала полиция. Ну, какие-то, ну, я сейчас выдумываю на ходу какие-то вещи.
Но это реальная вот ситуация, это... на самом деле. Это реальная ситуация,
да,
на самом
деле. То есть, например, я вот был в Америке, мне спрашивают, а гулять-то? Говорю, вообще никто не гуляет. Странно как-то для меня. Он говорит, ну, если ты только вдоль трассы пойдешь гулять, то американцы могут позвонить, сказать, что там какой-то странный мужик идет вдоль трассы, и пусть полиция его проверит. Тебя могут забрать просто. Если... Потому что у нас не гуляют. У нас гуляют только в парк. Приезжают в зоопарк, какой-то парк, например, там, ну, под Чикаго есть Six Flags, такой парк, где аттракцион, американские горки, вот там гуляют. То есть там гуляют, где надо гулять. А вот мы же гуляем везде. Собака, которая ходила, кошка, которая ходит, где она хочет. А у них этого не принято. И естественно, что ты начинаешь скучать, потому что твоя память, она играет с тобой злую шутку, и тебе очень тяжело адаптироваться. И вот потом уже, ну сложно, я бы сказал, сложно. Поэтому лучше всего, когда вы переезжаете на другое место, если лучше всего, когда вы едете в какой-то уже знакомый коллектив, когда вы едете, ну, например, 2-3 семьи едут, потому что есть кому жилетку поплакаться и как-то коллективно решать те или иные вопросы, помогать друг другу, вместе адаптироваться. А когда одна семья, она куда-то едет, это очень и очень сложно бывает. Потому что, ну, например, ты попадаешь в мексиканский район или куда-то там, я не знаю, в африканский район, то может быть очень-очень непредсказуемо и очень-очень странно все это.
Угу. А есть какой-то возраст детей, подростков, когда мы можем, скажем так, безболезненно для них уехать, переехать, и это не отразится на них, и нам не потребуется их водить к детскому психологу и все прочее?
Ну, я думаю, что где-то дошкольники, они легко переезжают, потому что знаковыми взрослыми, да вообще для них родители – это самое главное в их жизни. Если все строится вокруг них, и если родители рядом, то им хорошо. А вот уже потом, когда уже начинается школьный возраст, где-то с 7 лет, потом нужно ребенка готовить. Да и, в принципе, и маленького ребеночка нужно готовить, ну, объяснять ему, что будет переезд, нужно сложить игрушки, мы все игрушки не возьмем, вот этой кроватки не будет, нужно что-то нарисовать, нужно нарисовать новый дом, нарисовать там, я не знаю, как мы на машине поедем и так далее. И ребенок, он психологически к этому, ко всему готовится эмоционально. Вы говорите, что это некое путешествие, и вот мы будем обстраивать что-то, вот что-то новое. Ребенок готов, у него нет, вот у него этого ничего нет. А если это все происходит без учета мнения ребенка, то есть ребенок вообще не берется в расчет, самое главное – это переехать. Но иногда бывают обстоятельства, потому что, ну, вот не горели, не болели, там что-то, обстоятельства какие-то случились, потому что тебя кто-то преследует, еще что-то происходит. И ты там в течение суток уезжаешь. Почему? Ну, потому что если ты в течение суток не уедешь, то последствия будут гораздо такими катастрофичными. Ну, тогда нужно ребеночка проводить к детскому психологу, и тогда успокаивать его, проводить больше с ним времени, уже рисовать, лепить, уже гулять вместе с ним, успокаивать его, объяснять ему на том уровне, на основании возраста, ну, какого возраста он есть. И это будет более долгая картина. Но опять обстоятельства у всех разные.
Да, спасибо. Есть комментарии. Алена пишет: я дочь офицера, каждые три года, пардон, переезжали от Карелии до Забайкалья. Это было очень тяжело для меня.
Ну, я вот не знаю, как ты, Влад, но я, например, очень чувствителен к запахам. Я очень мучаюсь, когда я вот приезжаю к кому-то, и у некоторых белье, постельное белье, пахнет какими-то разными запахами. Я не могу спать. Это вот такое ощущение, как будто расширитель какой-то в нос мне залазит, и это все, это невозможно. И ты привыкаешь к определенной плотности одеяла, матрас. Ну, опять, чем, как моя бабушка говорила, чем старее, тем дурее. И это очень сложно, да, аллергикам, например. Вот, ну, у нас, например, тут зима, весна, лето и климат, а ты переезжаешь, например, на юг. А там новые растения, тебя распирает всего, и ты вообще, и ты просто умираешь там. Или, например, постоянно нужно жить с кондиционером. Вот Таиланд, там без кондиционера вообще жить невозможно. Или, например, солнце, это которое жарит 24 на 7, кроме периода сезона дождей.
Дожди, это любительская тема, дожди.
Ну, я же на тебя смотрю, поэтому я уже... речь, чтобы не вешать, ты меня где-то не подловил. И сложно очень, опять вот я друга своего вспоминаю. А вот когда три года ребенок переезжает, И он даже знает, что через 3 года они опять придут. Это очень и очень сложно, потому что все-таки дом, вот дом, понятие дома, это очень важно и для взрослого, и для ребенка. Угу. Это мой, это моя комната, мой угол, моя кровать и так далее.
А, знаешь, я уезжал в свое время в Москву, я жил в Москве несколько лет, да, и никогда, в принципе, я не скучал по Питеру. То есть для меня, не скучал и все, да. Ну вот, но была одна вещь, которая меня притыкала. Мне снилось каждую неделю мне снился запах Питера, питерского метро, который уникален, просто был, да, вот сейчас он испортился уже запах, да, там изменили систему вентиляции, и запах это испортился. Ну вот, и мне снилось запах питерских каналов. То есть ты когда в Питере, вот в центре гуляешь, да, ты ощущаешь летом, да, запах каналов питерских. В Москве такого не было. Никогда. Ни в одном городе такого запаха нет. И мне снилось только вот эти моменты. И я очень скучал безумно по запаху именно метро и каналов, да, питерских. Канал Грибоедова, там, Фонтанка. Это же, ну, мойка. Это же все настолько уникально.
Прям назальный эксперт какой-то.
Ну вот. Ну, такое было, да, в моей жизни. Ну вот, но это что касается запахов. Ну да, наверное, это такая важная какая-то часть. Ты ходишь по Москве, которую ты безумно любишь, но при этом там не встречаешь этих запахов, и как будто бы ты вот не дома.
Ну, согласен, опять у каждого из нас есть свои заморочки, так их назовем, есть свои привычки. Но естественно, что когда ты живешь в этом климате, например, в этом Питере, и ты, ну, настолько это, ты к этому привык, и когда ты теряешь это, естественно, что начинает срабатывать твоя память, и ты понимаешь, что тебе этого не хватает. Тебе не хватает там вот этих трамваев в Питере, трамваи такие шумные, такие какие-то, я не знаю, с этими дверями ужасными, которые, открываясь, грохочут невозможно. Такие вот эти вот старые астматики ползают по этим рельсам. Вот это что-то в этом есть, какой-то определенный колорит. И это ну, дает тебе какое-то удовольствие, удовлетворение, и ты к этому. Это часть тебя, понимаешь?
Это часть твоей идентичности, да, это часть твоей идентичности. Это все твое, да.
Это все вот. И ты начинаешь вообще, что ты любишь, что ты любишь. Ты привыкаешь к этому, и ты настолько вот в этом, настолько ты в этом гармонично себя ощущаешь, что вот в этой картине ты движешься здесь, и все как-то вот оно здесь, оно на месте, оно рядом. И эти люди, и эти там, они кривые, косые или не косые, эти, может быть, грибочки, песочницы, которые покосились как нелепыми этими, как мухоморными вот этими пятнами, еще что-то. И это как-то вот, ну вот, ну мое это, я получаю удовольствие. И поэтому я думаю, что когда, друзья мои, вы куда-то переезжаете, вы, ну... Всегда имейте в виду, что ну, запасной вариант, а могу ли я обратно вернуться или нет, или с концами выедете. Потому что иногда бывает так, что ну, не, надо возвращаться, потому что ну, все, не твое все. И некоторые люди возвращаются.
Дмитрий написал нам: я как-то уехал далеко от дома и не смог выдержать мысли, что могу умереть далеко от дома и родных. Из-за этого не мог найти покоя в детдома, отсутствие которого деструктивно влияло на дееспособность. Вот я, как написано, так прочитал.
Ну, бывает и такое. Бывает и такое, потому что... Ну, я вот, например, я уже жене себя рассказал, где мне похоронить, да, например. Я говорю, ты там не можешь кремировать, чтобы вот с этой хороминой не таскаться, возьмешь коробочку, вот, чтобы не тратить на все эти похоронные... церемония, ну, закопаешь, где моя мама похоронена, и все. В принципе, мне и табличка-то особо не нужна. Кому она нужна? Это, ну, вот это вот все. Вот это. Я считаю, что это настолько все лишнее, и сейчас настолько все затратное. Поэтому, естественно, что чем ты старше становишься, тем ты думаешь об этом. И с переездом. Ну, хотя, ведь, ну, опять, кто о чем думает, и кто как живет. Это если я об этом думаю, это не значит, что все остальные об этом думают, или какая-то часть не думает. Но я хочу, я здесь родился, я здесь живу, я люблю путешествовать, но я хочу остаться здесь до конца жизни. Мы как-то зашли на такую похоронную тему. Владислав
завис. Я хотел сказать, что у нас какая-то тема такая пошла грустная очень. Грустная тема. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вообще, в принципе, мы собрались сегодня здесь с Юрием Пожидаевым для того, чтобы обсудить проблему релокации наших детей, да, если мы переезжаем с одного места в другое место, и как с этим справиться, но получается же такой грустный разговор у нас.
Ну, мы начинаем уходить во взрослость, потому что мы взрослые. Давай поговорим вообще, как помочь ребенку адаптироваться, в принципе, да, на новом месте. Ну,
смотри, давай я приведу пример моего сына. Мой сын, один из них, у меня их двое, да, он всю жизнь учился в школе в частной, ну, в такой, да, и до сих пор в ней учится. Вот, и однажды мы решили попробовать его привести в госшколу. И, в принципе, для него это было...
Что вас побудило? Это странные люди.
У меня была тупая мысль совершенно, да, что типа вот он должен столкнуться с реальной жизнью. Ну, тупая. Ну, я сказал, тупая мысль, да? А. Я же признал, да?
Ну, да, я молчу.
Что в той школе, где научился, там было настолько все идеально, знаешь, и до сих пор идеально. Это, знаешь, среда, в которой, блин, я в жизни никогда не был в своей, да, в школе.
И ты решил немножко кваску подлить.
Да. Я решил, ну, надо, чтобы вот он, так сказать, социализировался, как я это объяснял себе в тот момент. Вот. И мы его отдали на 2-3 месяца в госшколу. Это был кошмар просто. Это был просто адовый кошмар. Это был 8 класс. 7 класс.
14 лет.
Нет, нет, да, 12-13 лет было, да. Ну вот, и мы его отдали в ту школу, это был адовый кошмар, и для меня, я столкнулся с учителями вот в госшколе просто, да, они же просто чудовища просто какие-то, не знаю.
Надеюсь, что они нас не слышат.
Ну вот, и это же тоже переезд, ну, считай, да, такой, такая релокация.
Да. Я упомянул сегодня, что переезд в другую школу, это очень травматично для ребенка. Потому, ну, бывает, конечно, ситуации, когда весь класс против ребенка, но все равно это новый маршрут, это новые учителя. Учителя, они достаточно все разные, жидкие, газообразные. Они очень... Если это государственная школа, вы понимаете, там поток. Учитель ведет несколько классов, например. У него забито расписание, нужно заполнять кучу бумаг. И там не до ребенка, понимаете? И там нет такой сверхзадачи, чтобы ребенка чему-то научить. Там есть сверхзадача, вот, ну, выдать материал, который... Ну, наверное, правильно заполнить бумаги, мне так кажется. И какие-то делать мероприятия, типа классных часов, ну и так далее, для того, чтобы опять заполнить бумаги. И мы должны это понимать, что ребенок, который приходит в новый класс, его адаптацией никто заниматься не будет. Вот. Это учителя физкультуры, например, которые, ну, тоже, они, ну, я бы так сказал, что они стебут, особенно подростков, детей, вот на чем, ну, как только они могут, потому что в основном это все, это молодые ребята, которые заканчивают педучилище, как правило, ну, вы понимаете, кто идет в педучилище на спортивный факультет, ну, и эти люди приходят, некоторые даже по-русски не очень разговаривают. И вот это новая школа. Ребенок каким-то образом адаптирован, да, он уже привык, да, он уже привык к голосу, он уже привык к истеричке, математичке, он уже знает, как она зайдет в класс, каким тоном она спросит, какие, как она будет себя, ну, самовыражать и так далее. А здесь все новое. Вообще все новое, да, вот, ну, например, есть школы, где нет перегородок в туалете. Вот были перегородки, вот ребенок, ну, понимаешь, что у него есть пространство, что он может спокойно сходить в туалет, а здесь вот он пришел в новую школу, где нет перегородок. Вот у нас, вот я учился в начальной школе в деревне, у нас там было очко, но оно было одноместное, простите. А потом я пошел учиться... В школу, в среднюю школу нас возили на автобусе в Красноармейск. Село Красноармейское оно называлось. И там туалет был за 200 метров от школы. Представьте? И там не было перегородок. Там просто были каменные здания было, и дырки были, и все. И этот туалет называли толчком. И я сначала, я во-первых, ну, я в деревне у нас этого слова не использую. Толчок, толчок. И мне сказали, что в толчок пойдешь. И для меня, я как, я где-то четвертый класс, я пошел в четвертый класс туда, это мне было где-то 10 лет. Я подумал, что там толкаться меня куда-то зовут, и я не понял, что такое. Понимаете, и мне приходилось терпеть до дома. То есть тебя в 8 ты уходил, а где-то в 3 тебя привозили только. Это вообще ну, это первое время, наивысшие страдания. А когда пацаны старшие шмаляли деньги... Ну, мы сейчас про школу говорим. И поэтому, вообще, дорогие родители, вы должны очень крепко подумать, прежде чем своего ребятенка переводить в другую школу. Очень крепко. Потому что... И ведь поймите, что не все дети... И очень редко, когда дети рассказывают, как их начинают унижать, начинают булить и ну, приносить им моральные страдания в школе. Поэтому они скрывают.
Слушай, я, наверное, должен об этом сказать, тем не менее. Да? У нас тоже была такая проблема. Знаешь, у нас туалетная тема. Туалетная тема. У нас как бы в нашей семье, я извиняюсь, конечно, друзья мои, за подробности, принято пользоваться гигиеническим душем. У нас он как бы есть всегда, ну, был как бы, вот мы все, ну, все им пользуемся, да. Ну, и для моего ребенка была большой проблемой где-то вот все это делать, да, где этого нету.
Ну, я про что тебе говорю.
Да, и он терпел, потому что как бы там такого нету сервиса, скажем так. И это было, ну, прям вот проблемой для нас.
То есть иногда мы даже не учитываем это, будет очень большая проблема, серьезно. Потому что ну, ребенок привыкает, и ребенок он не взрослый. Поймите, что он не может так быстро ну, сориентироваться и ну, какой-то компромисс да, найти, там бутылку с собой брать с водой, еще что-либо. Он забивается и так далее. И может катастрофа произойти, когда он на уроке может, например, ну, не удержать, и все это может вылететь из него. И это, ну, серьезно. И вот поэтому, когда мы перевозим какого-то ребятенка, своего собственного родного, роднульчика куда-либо из другого сада, еще что-либо, мы сначала его адаптируем к этому саду, а потом мы думаем, ну что вот там вот, давай-ка сюда. И вот прежде чем что-то делать, ну посоветуйтесь, подумайте, ну вот обсудите очень и очень четко. И опять, если вы уж, ну понятно, вы переезжаете в другой город, опять это будет другая школа, очень пристально, первое время старайтесь вот эти вот все нюансы, о котором Влад сейчас сказал по поводу душа гигиенического, все это вот вы должны наблюдать, вы должны понимать эти все тонкости для того, чтобы, ну, для того, чтобы обговаривать, восполнять, для того, чтобы помогать ребенку адаптироваться к новым условиям. Чтобы он не сломать, чтобы его.
Спасибо, да. Вот нас спрашивают, собственно, Ирина. Как подготовить ребенка к переезду и новому детскому саду?
Ну, лучше...
Ты уже говорил, да, частично?
Я уже говорил, но лучше всего, что вы же не вчера услышали, завтра переехали. То есть у вас должно быть маневренное время. То есть вы садитесь, и вы на том уровне, на котором возрастном уровне находится у вас ребенок, начинаете ему объяснять. Что там Маша, Саша, вот Саша, представляешь, нам нужно будет переехать или перейти тебе в другой сад. Объясняйте, почему. Он может не сопротивляться, он может начать плакать, потому что у него там друзья. Он уже сдружился с каким-нибудь Мишей и Васей. Они вместе машинки катают, играют. Вот. И вы придумываете, вы не то что придумываете, вы тогда вот ну, постепенный такой отход делаете. Говорите, ну ничего страшного, ты будешь видеться с Мишей и там, с Сашей. Иногда мы можем в гости их приглашать. То есть ты можешь с ними по видеосвязи связываться и так далее. Вы объясняете. Вот эта вот вся тревожность, которая есть у ребенка, он должен ее проговорить и подготовить, ну, чтобы подготовиться. Потом смотрите, если это детский сад, вы сначала ну, на полдня опять, я понимаю, что есть работа, я понимаю, что это непросто. Но опять, ребенок же дороже всего. Может быть, договоритесь с кем-нибудь на полдня. Опять сначала познакомьтесь, сходите, просто познакомьтесь. Попросите, чтобы вот он походил по этому детскому саду, да, в площадку обошел вместе с вами. Чтобы он в группу зашел, посмотрим, где он будет спать, чтобы вы вместе поговорили с воспитателем. Я понимаю, что это сейчас я какой-то роскоши говорю. Но опять, если вы будете настойчивы, вам это все должны ему предоставить. И пойти вам навстречу. Потом приходите немного раньше за ребенком. Если он начинает там плакать, говорите, что чтобы воспитатель позвонил вам, чтобы вы смогли ему там по телефону с ним поговорить. Когда вы переезжаете в другой город, или в другой город, новую квартиру вы переезжаете, да, постарайтесь, чтобы ребенок подготовил все свои игрушки, чтобы вы выберете вместе с ним чемодан, с каким он будет переезжать. Выберите те игрушки, которые он с собой возьмет. Может быть, кровать надо взять, нужно, или может, если его можно взять. Можно что-то такое, вот, чтобы он приехал туда и устроил свой вот этот вот мирок, в котором он живет. Да?
Личное пространство.
Личное пространство. Да? Потом, естественно, что нужно помочь вашему чаду обрести друзей. Это тоже, да, ну, есть общительные дети, у них нет проблем с друзьями, да, а есть необщительные дети, более замкнутые, более интровертивные. То есть, возможно, вам нужно будет на какую-то секцию записаться, возможно, познакомиться нужно будет с соседями, может быть, в подъезде есть одногодки, еще что-либо, чтобы ребенок, вот, как бы у него были зацепки, что вот это вот, ну, коммуникативные связи он строил, чтобы были зацепки, что здесь вот, ну, неплохо, здесь хорошо. И постепенно ребенок будет адаптироваться. И опять, посещайте вместе с ним какие-то площадки, парки рядом, да. Может быть, какое-то мероприятие нужно организовать. Если ребенок начальная школа, то на день рождения вы можете попросить классного руководителя там принести какие-то конфеты, еще что-либо, чтобы ребенок раздал, чтобы там познакомился и так далее. То есть, ну, вот когда вы будете разделять с ребенком его время в первое время, простите за тавтологию, то ему будет достаточно проще адаптироваться к тем новым реалиям, в которые он попал.
Угу. А если мы приезжаем в другую страну вообще?
Ну, вот я...
сегодня много людей переезжают, да?
Мы общаем. Вообще, кстати говоря, вот дошкольники, хотя и младшие школьники, смотря в какую страну мы переезжаем. Если мы переезжаем в более такую прогрессивную страну, у них отношение к детям немножко другое, и дети быстро адаптируются. Потому что, например, если мы говорим про Штаты, то, например, у них началка, у них там нет такого строгого поведенческого академизма. Сядь вот так. Вот. Нас всегда учили, что руку надо вот так поднимать. Я не знаю, как тебя учили.
Да, 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 да,
да. Да, у них этого нет. У них
я еще писал в первом классе перьевой ручкой, когда учился писать.
Видишь, какой ты молодец. И я тоже учился перьевой ручкой. Это не важно, что весь портфель был в чернилах, весь в чернилах, да ладно. Ну, у меня сейчас достаточно такой филигранный почерк. Ну вот. Там с детьми занимаются, их не так много в классе, и там началка такая, она очень лайтовая. И ребенок очень быстро начинает учить, ведь самый главный барьер – это язык. Это язык, и дети быстро адаптируются, вот, младшие школьники и дошкольники. Хуже всего подросткам, потому что подростки – это, ну, много у нас подростковых есть программ на формуле, вы можете послушать. Там уже будет сложно. Поэтому родителям нужно иметь очень близкие взаимоотношения с подростком. Потому что он будет скучать, он будет ныть, и он может попасть в плохую компанию и так далее. Если у вас будут близкие взаимоотношения, он приходит из школы, вы садитесь, разговариваете, чем-то увлекаетесь вместе. Может быть, я не знаю, что вы там будете по дереву вырезать, музыку вместе слушать, фильмы смотреть. Может быть, он будет коннектиться со своими друзьями по видеочатам, еще что-либо. Но в любом случае, со временем любой человек, он адаптируется. Со временем. И, в принципе, чем моложе человек, тем он легче адаптируется. Чем старше, тем сложнее. Ну, вот, в принципе, если мы говорим про эмигрантов, то иммигранты, они в основном как-то собираются в какие-то сообщества, и там они, некоторые даже русские не учат, они там в своих сообществах, есть свои магазины, свои, я помню, был в Нэшвилле, и американцы...
Английский не учат.
Да, они английский не учат.
Ты сказал русский просто.
Да, они по-русски там везде говорят. Меня отвезли в магазин Анастасии, я помню, там все эти русские продукты, красная шапочка, гучонка и все остальное. Там русские продавцы, они находят эти сообщества, и они начинают с ними общаться. Это для старшего поколения, потому что переходить на английский, все-таки чувство языка, оно в молодости, ты его начинаешь чувствовать, начинаешь думать по-английски, все-таки должно быть чувство языка. Потому что я в 55 точно так по-английски не заговорю, как если бы я заговорил там в 10, наверное. Со временем чувство языка появляется. Вот и, ну, как тебе сказать, вот, ну, какой-то юмор. Сегодня я был по улице случаю у психиатра и видел там, как прием шел. И она попросила подростка, психиатр, объяснить пословицу. Любишь кататься, люби и саночки возить. Или тише едешь, дальше будешь. Это же вот, ну это... Особенно на поговорках, на пословицах. Это юмор.
Да.
Это очень сложно, например. Да? Потому что однажды я американцам рассказал фрагмент из мультфильма «Масяня». Вот. И «Масяня» рассказывает, по-моему, Хрюнделю такую вещь. Вот идет там человек по дороге, берет копыта, поднимает копыта, а там лошадь. И все, они зависли. Или еще есть такое пословица. Там теща умерла, три баяна порвали. Ой, да, теща умерла. И они у них глаза квадратные, они никак не могут понять. Как умер, баяны, музыка, почему порвали баяны. Вообще, все сломалось в их системе. Они не поняли вообще. Я им пытался это объяснить. Они говорят, как можно радоваться, когда... Но это же фольклор, это же на уровне кончиков пальцев, это у нас вот на кончике языка. Это особое отношение к теще и так далее. У нас даже цветок есть тещин язык, а чего вы говорите про нас?
Это правда. Но мы сейчас говорим не про национальные особенности, друзья мои. Ставьте лайки, между прочим, делайте репосты. И помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вам. Вторая ссылка – это ссылка регистрации для того, чтобы получить полностью две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Например, если вы приезжаете, релоцируетесь, как сейчас говорят, и вам нужно подготовить ребенка вот к этому процессу, подростка, ребенка, с этими вопросами тоже можно обращаться к нам. Ну и мы продолжаем, собственно, эту тему обсуждать. Слушай, а есть какой-то возраст, Юрий Александрович, когда вот, допустим, когда мы можем не париться относительно переезда нашего ребенка, да? Вот, например, вот у меня друзья уехали в Финляндию еще несколько лет назад, там, по работе, да? Ну вот, и у них младшая дочка сразу же пошла в финскую школу. А вот старшая дочка, она была чуть старше, там был процесс такой адаптации. Она была сначала в одном месте, потом в другом, да, потом в третьем, пока наконец-таки не научилась говорить на финском языке. Вот есть какие-то возраста детей,
когда мы... Я бы не стал как-то делить на возраста, сейчас скажу почему. Но я уже сказал, что дошкольники адаптируются гораздо проще, где-то до 6-7 лет. Но посмотри, здесь всегда, вот как, когда происходит, как ты говоришь, релокация, такое слово интересное, локатор, релокатор. Когда происходит релокация, то каждое существо, каждый человек реагирует по-разному. Потому что если мы возьмем ребенка, если мы возьмем подростка, юношу и взрослого человека, все могут отреагировать по-разному. Я вот знаю одну семью, там папа вообще умирает, хочет вернуться. Младшие адаптировались, они хотят остаться. А одной девочке 20, она хочет остаться, а мальчику, которому 24, он хочет тоже вернуться. И вот, понимаешь, из чего я делаю вывод? Из того, что, во-первых, мы все разные, и опять коммуникативные навыки, вот, как я бы так сказал, что способность адаптироваться у всех очень разная. Некоторые ребята, которые знают по-английски там 3-4 слова, они зайдут в любой магазин, они этими 3-4 словами, они договорятся на каком-то интуитивном уровне, поймут друг друга и купят то, что им надо, и сделают то, что надо. А иногда человек, который знает, ну, ему настолько все это сложно и тяжело. Конечно, я уже говорил о том, ну, если мы придерживаемся, там, условно говоря, классической схемы, дошкольникам просто, школьникам сложнее, подросткам сложнее всего, юношам и девушкам там, после подросткового 15, 16, 17 лет менее сложно, я бы так сказал.
Угу.
Зависит еще от типажа человека, из-за того, как, насколько он открыт. Если это интроверттивный человек, может быть, у него есть какая-то степень аутизма, например, там еще чего-либо, да, комплексов неполноценности, заниженная самооценка. Например, подросток адаптировался, а этот взрослый дядя никак не может адаптироваться. Ему кажется, что все его чморят на работе, и ему очень-очень плохо от всего этого.
Угу. Да, помнишь, по их замечанию относительно трех слов, помнишь, фильм был «Особенность национальной охоты и рыбалки», вот, да?
Да, да, там рыбалки,
с финном там общались. Я вспомнил, что в 98 году я оказался в Выборге, первый раз в своей жизни, в городе Выборг. И я сидел всю ночь с четырьмя офицерами греческой армии. И мы всю ночь мы как-то общались. Притом мы, как бы, вот, понимаешь, мы не знали. Я толком английского языка не знал тогда, они тоже. Но как-то всю ночь мы провели с тобой вместе. К всеобщему удовольствию.
Почему? Потому что ты же знаешь, кто ты. Ты же знаешь, какой ты. И у тебя не вызывает вообще... У тебя вообще не вызывает смущения сказать человеку правду, например, да?
Ну, да. В целом, да.
Да. То есть ты не будешь там 28 фильтров делать... Все остальное. Я вот сейчас с одним парнем работаю, да, ему 30 лет. И вот он, у него там сепарация от мамы происходит. И он в течение нескольких недель продумывает звуковое сообщение, чтобы ей отправить. Он не отправляет, потом исправляет, обратно отправляет и так далее и тому подобное. Представляешь, у него там, условно говоря, 28 фильтров. И ты! Ты разве думаешь о том, когда ты отправляешь звуковое сообщение, как там, какое слово подобрать, и как его проинтонировать, и где запятую поставить? Ты нетушки, ты записал, вообще ты выразил эмоцию и так далее, благословил и отправил. Понимаешь? Вот в этом весь и перец, потому что вот, ну, мы очень разные, поэтому есть... Я бы так сказал, что людей... с развитыми коммуникативными навыками, которые такие, ну, не то, что без барьеров они абсолютно, которые идут очень, ну, они как бы, они достаточно смелые, они идут вот прям по какой-то интуиции, они прям вот готовы к взаимодействию. Таких людей становится очень и очень мало, потому что мы гаджеты зависимые, и мы на них, и мы все в них, и когда мы голову поднимаем, и нам нужно какую-то коммуникацию, делать нам очень и очень сложно, потому что многие люди, когда разговаривают, не смотрят в глаза, они начинают потеть, бледнеть, они не очень тяжело подбирают слова. И они, я бы так сказал, что даже выстраивая диалоговую форму, им очень и очень сложно, потому что они привыкли переписываться.
Слушай, ну вот ты, конечно, мне надел кучу комплиментов. Я в целом согласен с тобой, что...
Я не сделал тебе когда-то комплимент.
Да, я в целом согласен с тобой, что да, у меня нет проблем подойти к любому человеку на улице и сказать, дайте, пожалуйста, позвонить по вашему телефону, мне очень срочно нужно. Ну вот, хотя некоторые это считают беспардонностью и всем прочим, да? Ну вот, но если все-таки у нас есть такие проблемы, да, вот есть ребенок, у нас осталось буквально с тобой 4 минуты до конца эфира, мы переезжаем, и вот у нас в руках человек, ну вот здесь, да, которому трудно, и нам как-то нужно его сопровождать в этом процессе переезда. Переезда не избежать, мы должны переехать.
Угу.
По разным причинам, не важно, Марки, на самом деле. Ну вот, и что мы можем сделать? Как помочь все-таки этому маленькому человечку?
Я думаю, что самое главное – это наши взаимоотношения с этим ребенком. Этому маленькому человечку, когда ты рядом, ну как это, когда ты за руку его держишь, и когда он чувствует твою заботу, твое тепло. И интересно, да, что ну, одна из правильных тактик вот в эти сложные моменты, это спрашивать ребенка, да, как может облегчить его состояние. Вот когда у тебя есть с ним взаимоотношения, когда он может поплакать, когда он может рассказать, когда он может вот что-то вот попросить тебя что-то сделать и так далее. И вот это самое главное, чем ты можешь ему помочь. А когда ребенок отчужден, и он чувствует, что родители от него отчуждены, потому что родители забот полон рот, вот это катастрофично, потому что ребенка мы можем потерять. Вот быть рядом. Это очень банально звучит, это банально вообще звучит, ну просто прибанальнейше. Но это важный аспект, который, ну, он тяжел в исполнении и в практикоприменении. Быть рядом. Вот будь рядом. Вот мне, например, да, для того, чтобы я был более смелым, мне, я всегда говорю, вот ты просто сиди рядом, я все сделаю. Но ты будь со мной рядом. Я, например, вообще, ну, вот, я такой человек, чтобы вот кто-то был рядом, а я буду что-то пахать, работать, делать и так далее. Мне нужна, важна живая душа где-то вот, ну, где-то угу. На расстоянии 3 метров. И это основной компонент.
Помнишь, я тебе рассказывал про Женю Бахмутского, нашего общего знакомого, да? Про его там бизнес-план, где он там свидание устраивает с своими детьми. Это тупая, как ты говоришь, банальнейшая вещь, да? Но насколько она сложна в исполнении, реально? Вот я пытаюсь его практику в своей жизни воплотить.
Ну, смотри, там, смотри, может быть календарный день, но смотри, он может быть формальным. День ты выделил, но очень важно наполнение этого дня. Ты чувствуешь ли ты ребенка, или ты его воспитываешь в это время?
Не, да? Я понимаю, да, но тем не менее, все равно сложно, понимаешь? Вот мы, допустим, вчера там, с моей дочкой, позавчера, после да. церкви, мне нужно было ехать в Колпино, там, отвезти вещи там, в один женский благотворительный фонд, в общем, ну, неважно, короче, да? И София такая, я с тобой, а я не хочу, чтобы она ехала со мной. Я хочу вот один, понимаешь? Ну, вот. И она в итоге София, естественно, меня уговорила, ну, потом по-другому быть не может. Но вот она поехала со мной, и мы вот классно провели время, да? Прям вот мы ехали в машине за рулем, общались, посидели в кафешке там вдвоем с ней, с моей дочкой. Блин, было супер просто, супер.
И вот такому ребенку, когда супер, ему будет легче пройти. И когда она станет взрослой, на базе того, что ты сейчас в нее закладываешь, ей будет гораздо легче.
Я к тому, что мне было тяжело все равно, понимаешь, согласиться с
этим. А я тебе хочу сказать, что вообще воспитание ребенка всегда тяжело. Легко бывает очень, ну, это серьезно тяжело. Потому что, конечно, нам нужно уединение, нам нужен отдых. Вообще мужчине это очень важно, кстати говоря, когда он уединен. Это, наверное, в следующий раз об этом поговорим. Но воспитание детей, когда ты отдаешь, жертвуешь свое время, это очень важно. И даже, может быть, если бы ты пел песни с ней просто в машине, включил бы, иногда я так делаю, включаешь на полную. У меня вот, например, младший любит Леди Гагу. И вот я на полную мощь включаю Леди Гагу, и мы с ним поем припев. Понимаешь? И
он последние пару дней мы с моей Софией поем песню Жанны Фриске, знаешь, малинки, такие вечеринки. Да. Вообще, вот так вот.
И вот от простого к сложному. И вот когда есть малинки-вечеринки, когда есть Леди Гага, ребенок потом придет с более сложными вопросами к себе, скажет, папа, вот как вот это? А я хочу вот об этом поговорить. А без малинок никуда.
Да, спасибо тебе большое. Ты дал мне очень много таких мыслей для размышления. До встречи в прямом эфире с тобой. И я надеюсь, что все у нас будет хорошо, друзья мои. И у вас тоже, кто нас смотрел. Это была «Формула семьи». Это был Юрий Пожидаев, наш психолог-эксперт. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.